بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Мы продолжаем разбирать главу, посвященную «Ам» и «Хас». Мы разобрали, что такое «Тахсис», что он бывает «Мунфасаль», «Мутасаль», «Мунфасаль». И теперь мы конкретные виды «Тахсиса» разбираем в плане шариата. «Ваяджузу тахсисуль китаб биль китаб». То есть, может книга ограничивать книгу. То есть, Коран может ограничивать Коран. То есть, какой-то аят, который имеет общее значение, может быть ограничен другим аятом, который имеет частное значение. Ибо, согласно определению сулюнов, «Аль-Акуа диль аль-Ахас», то есть, наиболее сильный далиль, который наиболее частный, наиболее конкретный, он является более сильным далилем. Примером «Тахсиса аль-Китаб биль-Китаб» является «Бисмиллахир Рахманир Рахим», «Валь-Муталлакату ятараббасна би-анфусихинна». Саляфата куру, то есть мутадляка, то есть женщины, которые разведены, ятараббасна, они выдерживают айда, биамфусихинна, сами по себе, саляфата куру ин, три кур'а, то есть три цикла, это в зависимости от того, понимается ли под кур хайд, или понимается под кур тур, чистота. Среди факиев есть расхождение кур, цикл, что здесь имеется в виду? Это здесь имеется в виду три цикла чистоты или три месячных должно пройти. То есть этот аят охватывает всех, и беременных женщин, и небеременных женщин. То есть что женщины должны три цикла выдержать. Другой же аят, это мы прочитали аят из суры Бакара. След другой аят из суры Таляк, где сказано «Бисмиллахир Рахманир Рахим, ва улятул ахмали аджлягунна ан язаана хамлягунна». То есть беременные, их срок до рождения плода. То есть беременные женщины рида выдерживают до момента рождения ребенка. Поэтому первый аят, он имел в виду общий смысл разведенный. Разведенный может быть и беременная, и не беременная. Этот же второй аят идет указание на то, что в плане беременных есть особое решение. Их рида проистекает до момента родов. Поэтому это пример тахсиса китаба биль китаб. Также примером является бисмиллахир рахманир рахим валя танкиху аль мушрикат хатта юминна. Не женитесь на язычницах, то есть на немусульманках, до того, как они уверуют, то есть пока они не уверуют. Это общий смысл. Сюда входят и ахлюль китаб, и иудеи, христиане и так далее. Ограничением этого аята является другой аят, бисмиллахир рахманир рахим валь мухсанату миналлядина утуль китаб мин кабликум. То есть благонравные, благочестивые из тех, которым была дана книга до вас. То есть имеется в виду, что они дозволены для вас в плане жен, ахль-китаб. Поэтому это примеры тахсиса Курана Кураном, аята аятом. Следующий пример – тахсисуль-китаб бисунна. Когда Куран ограничивается каким-либо хадисом. Здесь не имеет значения, является ли хадис мутаватир или нет. Все признают, что хадис мутаватир может ограничивать Коран. Например, дозволенность протирания кожаных носков. В аяте идет указание на то, чтобы мы мыли ноги. А хадис мутаватир указывает на дозволенность протирания кожаных носков, соблюдение всех условий и так далее. Поэтому это пример тахсиса Корана сунной. Также джумгур признает возможность ограничения аята хадисом ахад. То есть хадис ахад, согласно джумгуру, может ограничивать аят, какой-либо аят. Например, аят бисмиллахир рахманир рахим юсикумуллаху фи аулядикум, то есть завещает Аллах в отношении ваших детей. Этот аят вбирает в себя и детей верующих, и детей неверующих. Хадис же из Сахихейн, который Бухари Муслим приводит, это «Ля ярисуль муслим аль-кафира валя аль-кафиру муслима». То есть мусульманин не наследует у кафира, и кафир не наследует у мусульманина. Поэтому этот хадис ограничивает этот аят. Поэтому он является тахсисом в отношении этого аята, у которого общий смысл. «Ваяджузу тахсису сунна биль китаб». Также можно ограничивать сунну Кораном, то есть есть какой-либо хадис, и он впоследствии ограничивается каким-либо аятом. Например, хадис из Бухари и Муслима «Ля якбалюллаху салята ахидикум хатта ахтаса хатта иза ахтаса хатта ятаваддаа». То есть не принимает Аллах ни одну молитву никого из вас, когда они потеряли омовение, до момента, пока они не возобновляют омовение. Этот хадис ограничен действиями аята из суры Ниса, который начинается «Бисмиллахир рахманир рахим». «Ва ин кунтум марда то есть, если вы больны, до момента, в котором идет установление узаконивания таямума. Фалям тажиду ма фатаям маму. То есть, если вы не найдете воду, то делайте таямум. Таямум. В Сунне тоже приходит указание на таямум, но только после ниспослания этого аята. Поэтому этот аят считается ограничивающим. Хадис о том, что намаз может быть принят только в вуду, когда есть вуду. Поэтому этот аят ограничивает этот хадис, узаконивая таямум. Ваяджузу тахсису сунна бисунна. Можно ограничивать, а может быть так, что ограничивается сунна сунной, то есть один хадис ограничивает другой хадис. Это, например, хадис, который оба хадиса, которые приводятся в Бухари и Муслиме, фима сакати самаль ушр, то есть то, что орошается дождем, с него выплачивается 1/10, имеется в виду закат. А также другой хадис, лейса фима дуна хамсати аусук садака, то есть то, что меньше 5 аусуков, это мера веса, то с этого не выплачивается садака. То есть первый хадис о том, что все, что орошается с неба, то есть дождем, с него плачет 1/10, сюда входит и то, что больше 5 асуков, и то, что меньше. А второй хадис ограничивает то количество, которое нужно выплачивать закат. То есть, если это меньше какого-либо минимума, даже если это орошается дождем с неба, то все равно с этого закат платить не нужно. Поэтому мы видим, что ичтихад вещь сложная, и здесь нужно знать очень много хадисов, аятов, и надо понимать, что к чему относится, что какой аят ограничивает и так далее. Поэтому ни в коем случае на знание одного хадиса никто не имеет права делать ичтихад, следовать ему, говорить, что вот хадис сказано так, и мы должны следовать. Мы не обязаны следовать хадису, мы обязаны следовать пророку, алейхиссалату вассалям. Этот хадис может быть ограниченным, этот хадис может быть иметь общий смысл, этот хадис может быть отмененным и так далее. И поэтому от нас требуется следование за пророком, алейхиссалату вассалям, следование за Аллах, субхану тааля, за его решениями, а не за там, хадисом и так далее. Поэтому следование за пророком, алейхиссалату вассалям, возможно, когда эти все аяты и хадисы понимаются в целом и выносится правильное, объективное, адекватное решение, а не на основе одного хадиса и так далее. Поэтому эти вот моменты раздела Зусуля показывают, насколько сложен этот момент иштихада. Также допускается тахсису нутк билькияс. Нутк, речь имеется в виду, мы подразумеваем под речью кауля Аллахи Та'аля ва кауля Расуль, то есть слова Аллаха и его посланника. То есть может кияс, суждение по аналогии, ограничивать Куран и Сунну. Почему? Потому что суждение по аналогии берется из Курана и Сунны. То есть когда мы какой-либо кияс делаем, суждение по аналогии, мы эту аналогию берем не из разума, а аналогию берем на примере какого-либо хукма, который есть в шариате. Примером этого может служить аят бисмилля рахмана рахим. Азания вазани фаджлиду кулля вахидим минхума ми атаджальда. То есть и прелюбодейку, и прелюбодея, каждого из них ударьте по 100 ударам. Этот аят включает в себя и раба, и рабыню. Что же касается рабынь, то им делается исключение. В аяте сказано фаалихинна, то есть на этих рабах, нисфума аляль мухсанат миналь азаби, половина того, что из того наказания, которое заслуживают свободные женщины, которые совершили прелюбодеяние. И поэтому на основе этой рабыни делается кияс в отношении раба, что раб тоже получает половину наказания, которое заслуживает свободный человек. Если поэтому свободный человек заслуживает 100 ударов плетьми, то раб будет получать 50 ударов и так далее. То есть поэтому здесь пример, когда тахсис, ограничение какого-либо аята, идет на примере кияса. Поэтому у нас есть суждение по аналогии из аята о том, что рабыне полагается половина меньше ударов плетьми за совершение зина. Соответственно, это то же самое распространяют и на раба. Не на раба. Из этого аята очень много хукмов вытекает, связанных с рабами и так далее. Следующее важное понятие – аль-муджмаль. Аль-муджмаль ма яфтакиру иль аль-баян. Муджмаль, то есть общее, это то, что нуждается в разъяснении. Аль-муджмаль – это то, что неясно. То есть мы не до конца понятно, что здесь имеется в виду. Ам, он понятен. То есть когда мы говорим ам, общий смысл, не значит, что нам не ясно, что ваяти имеется в виду. Ам – это ясная вещь, понятно, что ваяти имеется в виду, и ам можно практиковать. Но в ам может, если мы не знаем тахсиса, какого-то ограничения, мы можем совершить то действие, которое внешне нам кажется подходящим под этот хукм, но на самом деле он ограничен, на него не распространяется. Как, например, этот удар плетьми, да, и прелюбодеи, прелюбодейки, бейте там, например, 100 ударов плетьми. Это аят понятен, ясный, но в этот аят не входят раб и рабыня. Поэтому, если мы это ограничение не знаем, то наказывать раба и рабыню мы будем точно так же, хотя они заслуживают наказания меньше. Поэтому ам, он понятен в плане понимания, а муджмаль, он не ясен, то есть там есть некое непонимание какое-то словесное. Например, слово «таляса куруин», которое мы уже читали, «три цикла». Что здесь имеется в виду «кур»? Имеется ли в виду это три цикла чистоты подряд должны идти, или три цикла месячных должны идти подряд? И в зависимости от этого толкование расходятся конкретные сроки женщин, когда они выдерживают айда после развода. Согласно шафийскому мазхабу, кур – это тугур – чистота, согласно ханафитскому, кур – это хайд – месячные. Поэтому в зависимости от этого и считается конкретный разный срок, может быть, если по дням уже высчитывать, конкретно разный срок может отличаться у женщин, выдерживающей айда, понимается ли здесь под кур хайд или поднимается под кур тугур. Ибо никакого предпочтения в понимании здесь нету, и то понимание подходит, и то понимание подходит. Поэтому это называется муджмаль. Аль-баян, что же касается баяна, разъяснения, ихраджущей, это выведение какой-либо вещи, минхайзиль ишкаль, из состояния неясности, или из состояния неясности, или хайзи таджалли, в состоянии ясности, понятности. И поэтому мы говорим, когда читаем таляса куру, три цикла, мы говорим, под кур подразумевается тугур, чистота. И это есть баян, разъяснение. И этот аят из состояния неясности становится ясным. Ваннасу, дословно текст, маля яхтамилю иля маана вахидан. Это то, что может в себе содержать только один смысл. Поэтому это говорят «нас», то есть ясное, четкое понимание, которое по-другому никак невозможно растолковать. Например, я увидел Зайда. Здесь как, ничего другого здесь понять невозможно. Здесь имеется в виду, что ты увидел человека, которого зовут Зайд. И ничего другого здесь понять невозможно. Вакиля, слабое мнение, матауилюгу танзилюгу, то толкование чего является его неспосланием, то есть чтением, то есть то, что понятно, смысл чего понятен и не нуждается в каком-либо толковании. Вагуа муштакун, и слово нас, муштакун образовано, минас сатиль арус, вагуль курси, это от слова стул, то есть тот, где сидят. От этого слова образован текст нас, то есть что-то прочное, основательное, то, на что можно опереться. У аллахиру, что касается аллахир, махтам алямрейн, это то, что содержит в себе две, как минимум две вещи. Ахадхума, одно из них, алгару более явно миналяхар, от другого. Например, ты говоришь, я сегодня видел льва. В принципе, слово лев может означать как животное, так и человека мужественного. Но когда ты говоришь, я сегодня видел льва, например, какой смысл более ясный, какой смысл более очевидный? Более очевидно, что здесь имеется в виду животное, безусловно. Если нет какого-то контекстуального значения, например, я сегодня видел на работе льва. Понятно, если ты не работаешь в зоопарке, например, а работаешь в другом месте, например, где нету львов, понятно, что, может быть, ты имеешь в виду мужественного человека. Если же ты работаешь в зоопарке и говоришь, я сегодня видел льва на работе, понятно, что там имеется в виду животное, а не человек мужественный. Поэтому, что является лагером, что не является лагером, что является муавалем, зависит от контекста, в котором идет речь. Дальше. «Валью ауалю лагер биддалиль». Мы имеем право делать тауиль, толковать явное внешнее значение на основе доказательства. Поэтому правило в усуле ля тауиль или биддалиль. Нет аллегорического толкования, кроме как на основе далиля. То есть просто так мы не имеем права ни аята, ни хадисы делать тауиль, аллегорически толковать. То есть если у нас есть маан аль-захир, явный смысл, если даже можно его по-другому перетолковать, но если у нас есть явный смысл, то мы должны ему отдавать предпочтение. Мы не имеем права делать тауиль без далили на это. Это будет считаться тахрифом. Мы меняем смысл, мы меняем текст от Аллаха Субхану Та'аля. «Ва юсамма захиран бид далиль». И называется он ясный на основе Далиля. То есть, очень важно вот это правило, на самом деле, по усулю, которое дает понимание ихтиляфа, который есть среди ашаритов и, например, муджассима, в отношении некоторых атрибутов Аллаха Субхану Та'аля. Они говорят, что когда ашариты толкуют яд, например, рука Аллаха Субхану Та'аля, или там что-то лик на основе как сущность, или кудра, или могущество, они говорят, вы делаете тауиль. И это тауиль есть тахриф, изменение смысла. Они говорят, что лагер смысла рука – это орган. И поэтому это слово мы должны употреблять в отношении Аллаха. Да, рука означает и силу в языке, рука означает и могущество, но это не явный смысл. Точно так же, как и со львом. Если мы видим слово лев, его явный смысл – животное. У этого слова есть значение могущество, мужество, да. Это они признают. И, хашавиты в отношении слова рука, они признают, что у него есть разные значения. Но они говорят, что надо брать захир. То есть тот смысл, который явно очевиден. Мы же на это отвечаем, что смысл, явный смысл или неявный, зависит от того, в отношении чего это слово употребляется. Если слово употребляется лев в отношении животного, понятно, что очевидный смысл, что это животное. А если это в отношении человека употребляется, что это означает? Что у него есть хвост, что у него есть грива или что? Нет, это означает, что у него есть некое качество, которое есть льва. Какое? Мужество. Мы знаем, что у людей принято считать, что лев это мужественное такое животное и так далее, царь зверей. Поэтому это слово употребляют в отношении людей. Но не значит, что у льва есть лапа, у человека есть лапа, у льва есть хвост, там, у человека есть хвост и так далее. Такого сравнения нету. Поэтому мы говорим, что в отношении Аллаха Субхану Таля невозможно наличие частей, невозможно наличие органов, невозможно наличие того, что указывает на подобие Аллаха Субхану Та'аля и творений. Это невозможно, ибо это противоречит атрибуту Аллаха мухалифату лиль хавадис, абсолютное отличие от творений. Поэтому мы говорим на основе этого ясного доказательства о том, что Аллах невозможны части, мы говорим, что все слова, которые указывают на части, органа или подобие, мы делаем тауиль, и это называется вагир биддалиль. Это не называется тауиль на самом деле, то, что делает ашарит. Это называется вагер биддалиль. То есть ясный смысл, очевидный смысл, но на основе доказательства. На основе доказательства. Доказательством является аят, нет ничего ему подобного. Доказательством является важное железное правило в шариате, что Аллах Субхану Таля не подобен изменяющимся, не подобен творениям. Поэтому, когда, например, идет аят, бисмилляхи рахмани рахим, вассама банайнаха би айдин, то есть и небо построили мы их руками, получается, что есть слово «захир», буквальное значение, что это множество от слова «рука». А это невозможно в отношении Аллаха. Поэтому мы это понимаем в значении «кува», «могущество», «власть», «сила» и так далее. И это называется, не называется «тауиль» на самом деле. Называется «захир биддалиль». Протолкованный, правильно, буквальное понимание на основе доказательства. Поэтому, когда хашавиты говорят, что мы буквально толкуем сифаты Аллаха или понимаем их буквально, они имеют в виду, что мы конкретно слово понимаем буквально. Но если это слово отнести к Аллаху Субхану Та'аля, разве человеческий смысл, человеческая природа, в которой изначально понимается смысл этого слова, может быть отнесен к Аллаху Субхану Та'аля? Конечно, не может быть. Поэтому с учетом того, что это слово относится к тому, кто не подобен творениям, кто не изменяется, не имеет места и направления, не имеет сторон, не имеет частей и так далее, на основе этого понимания мы и слово понимаем таким образом. Поэтому толкование «рука как сила» не является на самом деле тауилем, что является формой тахрифа, искажения слова Аллаха. Это является «вахир биддалиль». Буквальный смысл на основе доказательства. Поэтому, когда мы читаем аят «Ядуллахи», например, хадис «Ядуллахи ма джамаа» или «Ядуллахи фаука айдихим», какой смысл? При чем здесь, что чья-то рука над чьей-то рукой? Здесь же не про руки речь идет в этом аяте. В аяте идет речь про помощь Аллаха Субхану Таля, что люди дали присягу, что люди дали присягу пророку, алейхиссалату вассалям, и Аллах Субхану Таля хранит их и помогает им. Этот же смысл аята, это же смысл аята, а не в том, что чьи руки там над чьими руками находятся. Или, например, что сердце верующего между пальцами милостивого, буквальный смысл этого слова, этого хадиса. Но разве сердце находится между какими-то пальцами? Все люди делали операции, делают операции, никаких пальцев там нет. Поэтому буквальный смысл не имеет значения здесь, не это подразумевается. Подразумевается, что человек находится под властью Аллаха Субхану Тааля. Это же очевидный смысл. Поэтому толкование пальцев или рук как силы и могущества не является тауилем. Это является тем пониманием, которое мы понимаем в буквальном значении, но в контексте. Вот этот контекст является далилем. Иншаллах, я думаю, этого будет достаточно для разумных людей. Поэтому это вот это важное правило, которое приводит имам Аль-Джувейни, рахматулла алей, лахир бид-далиль, чтобы мы знали это, если наши разные хашавиты будут обвинять в том, что мы искажаем аяты или искажаем сифат Аллаха Субхану Тааля. Иншаллах, на этом закончим. Хамдулиллахи раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайдина Мухаммада ва аля алихи ва асхаби аджмаин.